Такие слова, как «тиран», сразу вызывают отторжение, не правда ли?
Но так было не всегда. А вот со словом «тори» все наоборот. Отверженные стали вполне респектабельными парламентариями.
Загадки, загадки. Если добавить к ним еще и слово «сенатор», вот она, наша сегодняшняя программа.
Тиран. Тиранить, тирания. В этих словах нет ничего симпатичного, ни одной светлой краски. Тиран – это жестокий правитель. Тирания – это правление, основанное на произволе и насилии. Гнет, насилие, произвол – все это ассоциируется с тиранией. Угнетатель, мучитель – вот кто такой тиран.
Но, надо сказать, слово «тиран» прошло довольно долгий путь, прежде чем стать однозначно отрицательным. Ведь изначально греческое «тираннос» – это всего-навсего неограниченный властелин, ничего больше. Конечно, в неограниченной власти ничего хорошего нет, но не обязательно же она приводит к преступлениям и ужасам.
В самом начале истории Греции ее племенами и городами правили цари, которые одновременно выполняли функции священнослужителей. Каждый новый царь вместе с троном получал наследство и особую ауру главного жреца страны. В Спарте, городе консервативном, такая практика сохранялась до конца.
Но другие-то города постепенно изгнали своих царей. Там стали править группы влиятельных горожан, напоминает Айзек Азимов в книге «Слова в истории». Вот только периодически появлялся то один, то другой сильный лидер, который подавлял всех остальных и возлагал на себя все обязанности и права царя.
Ну, настоящим царем он не был, потому что не имел божественной ауры. В глазах греков он был просто самозванцем. Он был тираном, господином, но не был царем-жрецом.
У тирана могли быть лучшие намерения, он мог умело править. Однако после его смерти к власти приходили наследники, а у них способностей вообще могло не быть. Например, в VI веке до нашей эры тираном Афин стал Пизистрат, и при нем город процветал. Потом он умер, должность унаследовали сыновья.
Один из них погиб, а второй, Гиппий, оказался чрезвычайно суровым и жестоким. В результате, через несколько лет афиняне восстали и изгнали его. Так вот, имя Гиппия было покрыто в Афинах таким позором, что слово «тиран» именно после него стало означать жестокого и несправедливого правителя. Вот таким оно и осталось.
Ну, слава богу, у слова «сенатор» нет такого шлейфа. Это слово вполне нейтральное и спокойное. К нему и обратимся через несколько секунд.
Ца-ца, говорите по-русски.
Я там уж пошёл с пивом.
Ца-ца.
Сената и сенаторов у нас в современной России нет. Ну, то есть формально сената у нас не существует, хотя есть люди, которых в просторечии мы называем сенаторами. Это те, кто входит в Верхнюю палату Федерального собрания.
Вообще же сенат у нас был. Просуществовал он почти два века, вплоть до Октябрьской революции 1917 года. И было это, как вы понимаете, высшее законодательное, да еще и судебно-административное учреждение.
В Древнем Риме сенатом называли высший орган власти. В современных государствах, таких как США или Франция, это верхняя законодательная палата парламента. Удивительно, но заседают там далеко не одни лишь старики.
Казалось бы, а почему там должны быть старики вообще? Что за странное замечание? Но дело-то в том, что сами слова «сенат» и «сенатор» напрямую связаны со старостью.
Собственно, еще в глубокой древности вождь племени обращался за советом к самым старшим его членам. И это понятно, ведь у них гораздо больше опыта и мудрости. На заре церкви старейшин называли пресвитерами. Почему? Греческое слово «пресбос» означало «пожилой человек».
Так вот, возвращаясь к римлянам, у них тоже был свой совет старейшин, который помогал правителям мудрыми советами. На латыни «пожилой человек», «старец» — это «сенекс», поэтому совет старейшин стали называть сенатом, а его членов — сенаторами. Впрочем, Айзек Азимов, который напоминает об этой истории в своей книге, призывает не воспринимать слово «сенат» так уж буквально и не представлять сенаторов, в том числе и древних, дряхлыми стариками. Все-таки продолжительность жизни в древности была невысокой, и любой человек, который перешагнул порог зрелости, уже мог считаться стариком, старейшиной.
От парламентской темы мы никуда не уходим. Несколько секунд, и будет продолжение.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Даже далекие от политики люди иногда слушают новости, а в новостях им, бывает, попадаются удивительные слова. Но поскольку никто им этих слов по ходу новостей не разъясняет, люди вынуждены смириться. Ну, хорошо, есть такое слово, и мы даже представляем себе примерно, что оно может значить. Привыкают, в общем, как это было, например, со словом «тори».
Слово «тори» связано в нашем сознании со старой доброй Англией. «Тори» — так называют в Великобритании партию консерваторов и самих консерваторов. Но почему «тори»? Что это за слово? Понятно, что оно стопроцентно иностранное, но в современных словарях русского языка слово есть. Значит, вполне заслуживает разъяснений.
О, это мы с удовольствием. Итак, к концу 17 века Англия находилась в состоянии глубочайшей неопределенности. Ее король Карл II не мог жить вечно, а законного наследника у него не было. Младший брат Джеймс был католиком, а большинство англичан к тому времени стали протестантами. Те, кто считал, что парламент выше короля, стремились принять законы, которые лишили бы Джеймса возможности занять престол.
Ну, а те, кто поддерживал монархию как таковую, считали крайне важным придерживаться законов и были на стороне Джеймса.
Стороны сходились в дебатах, и каждая называла своего оппонента самыми оскорбительными словами, которые только могла придумать.
Сторонники парламента считали людей короля католиками. А надо сказать, что ирландских католиков, которые фактически были отверженными, называли торихи, то есть преследователи. В английском языке это слово превратилось в «тори».
Вот этим словом и стали называть всех сторонников короля. Только в 19 веке «тори» переименовали в консервативную партию, партию консерваторов. Но в просторечии они так и остаются «тори».
Мы, Марина Королёва, Ольга Северская, звукорежиссер Илья Крылов, тоже консерваторы в том, что касается языка.
Но тирании не терпим и в этом. До встречи!